Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша программа, совместная с журналом «Знание и сила», историческая программа. И у нас небольшая серия, такая трилогия вместе с Олегом Будницким о разных аспектах Второй мировой войны. Мы говорили о дневниках солдат, офицеров. Сегодня мы поговорим о сексуальных преступлениях и сексуальном поведении вообще-то. Вот. Но это не передача, скажем так, которая в ночи должна идти. Здесь важный исторический, потому что армия, будь то мамаша Кураж, 30-летняя война, когда проходит армия по какой-то территории, своей ли, кстати говоря, чужой ли, там, в общем-то, всевозможные наступают события именно сексуального характера с разной степенью жестокости, насилия, организованности или чего-то еще. А вот давайте посмотрим. Вермахты не только. Да, Олег?
Ну, сегодня о вермахте.
Да, сегодня
о вермахте. И об СС, и других немецких вооруженных формированиях.
Об этом есть и книги, и литература есть вот сейчас более-менее написанные.
Есть, но в основном не на русском языке. В основном, как ни парадоксально, но как раз сексуальные преступления вермахта изучают в Германии, Швейцарии, Соединенных Штатах, где угодно, но не в бывшем Советском Союзе. Вообще эта тема была табу длительное время. Я имею в виду вообще сексуальные отношения в период войны. Ну, как известно, секса у нас не было. Не было его и в период войны. И, соответственно, это не изучалось. Хотя проблема существовала и отлично сознавалась людьми. И как это ни парадоксально, вот эта тема проникла на экран. Например, лично я тогда молодой мальчик, вот, узнал о том, что вот какие-то вещи такие были из знаменитого советского фильма «Председатель».
Да.
Помните, с Михаилом Ульяновым?
Да.
И вот там Михаил Ульянов, Егор Трубников, его персонаж, возвращается с войны, и там его брат, такой отрицательный персонаж, у брата куча детей, шестеро, и Трубников, Ульянов спрашивает брата: «Все свои фрицевых подарков нету?»
Угу.
«Один», отвечает брат Семен, Петька. И Семен комментирует: «А что мне было, на пулю лезть? Зато дом сохранил, семью сохранил». Ну и далее этот сюжет, в общем-то, в фильме больше не обсуждается, но это, если не ошибаюсь, 65-й год. Или 64-й, вот примерно год выхода фильма, я цитирую по сценарию Юрия Нагибина. То есть проблема осознавалась, проблема была, но она никогда не изучалась в научном плане. Ну, давайте сразу определимся, что такое сексуальное преступление. Я говорю о двух категориях. Это изнасилование и принуждение к проституции. Это касалось, если мы говорим о вермахте, не только бывшего Советского Союза. Это касалось вообще тех территорий, которые были германской армией оккупированы. И, собственно, эта тема возникла в июле 1940 года после оккупации Франции. Проблему о сексуальном поведении солдат и об отношении к этому армейского командования поднял никто иной, как командующий сухопутными армией Германии фон Браухич. В связи с чем? В связи с тем, что заботило армейское командование? Прежде всего, венерические заболевания и связанные с этими потери.
Но это еще история с Первой мировой войны.
Совершенно верно. Да. Совершенно верно. Первую мировую войну потери германской армии от венерических заболеваний составили около 2 миллионов человек. Сразу забегая вперед, скажу, что во Вторую мировую войну, и вот когда мы говорим о неких сексуальных отношениях, это на самом деле имеет не только отношение к истории людей на войне и во время войны, а меня интересует именно это, а не история военных операций, но и сугубо к военной истории. Потери германской армии во Второй мировой войне от венерических заболеваний уступали существенно, конечно, потерям в Первой мировой, но, тем не менее, были очень велики. С немецкой пунктуальностью точная цифра – 706 тысяч человек. Это те, кто заболел гонореей и сифилисом, и те, кто не мог вследствие этого воевать некоторое время.
То есть это не, ну, в какой-то степени это безвозвратные потери?
Нет.
Или возвращались?
Нет, возвращались. Возвращались, хотя не применялись антибиотики в то время, но тем не менее средний срок лечения гонореи в германской армии был 3 недели, сифилиса полгода. Чтобы вы представили себе, что такое 706 тысяч человек, это почти в 3 раза больше потерь германской армии по Сталинграду. Ежедневно в среднем германская армия недосчитывалась 14 батальонов или 7 тысяч человек. Вот такие были масштабы, но эти масштабы были бы, естественно, еще больше, если бы германская команда не предприняла некоторых мер. Ну, во-первых, конечно, был строгий запрет на какие-то половые отношения, какие-то сексуальные отношения с местным населением, особенно на Востоке. Но, понимая, как Браухич писал, что, цитирую, «учитывая различные свойства мужчин, неизбежная напряженность и потребности в половой сфере, на которые мы не можем и не должны закрывать глаза». И глаза они не закрыли. А именно германская армия решила учредить государственные бордели. Государственные бордели, и сказано, сделано.
Райхсбордель.
Да, совершенно верно. Сказано, сделано. Кроме того, еще я забыл добавить, опасались развития гомосексуализма в армии, и в том числе у гетеросексуалов. Тоже был, в общем, некоторый опыт Первой мировой войны, и германская армия решила учесть вот эти неприятности, скажем так. Всего за время войны, по данным историков, по данным документам, германская армия организовала 569 борделей, в которых работало по меньшей мере 50 тысяч женщин. Некоторые консерваторы говорят, что на самом деле было 35 тысяч. Точную цифру мы не установим, но я думаю, что цифра 50 тысяч ближе к истине.
Но это не принципиально. Вот в данном случае я должен сказать, что это не принципиально. Здесь это важно для выяснения деталей, вот, но 35-50 тысяч.
Ну, знаете, 15 тысяч – это ведь люди.
Я понимаю, да, это ведь люди, но это не преуменьшает, скажем, размах, если 35.
Ну, я сразу скажу, что германская армия была не одиноком в этом отношении, но из всех воюющих армий подобное же практиковала только японская армия.
А целое дело, которое недавно снова открылось и разбиралось с Кореей.
Совершенно верно.
Да,
совершенно
с корейскими верно. Девушками, и вот долго разбиралось, было ли это принуждением к проституции.
Бесспорно было, причем японская армия, если сейчас мы рассмотрим, как вербовали, собственно, девушки в эти самые бордели, по сравнению с японцами, немцы были гуманистами, в кавычках, конечно. Японцы заставили обслуживать своих солдат от 80 до 100 тысяч женщин, причем очень часто применяли просто грубую силу. Ну, Восток дело тонкое, говорят, но здесь, в данном случае, Восток было делом как раз вовсе не тонким, просто заставляли и все.
Прямым и суровым.
Да. А кроме этих, так сказать, официальных борделей, существовало множество создававшихся какими-то отдельными частями или полевых, передвижных борделей. Около половины вот этих самых борделей было создано на Востоке. На Востоке и в том числе на территории нашей страны. Эти военные бордели были в самых разных городах, от Львова на западе, скажем, до Краснодара или там, скажем, таких относительно небольших мест, как Лабинск или Кропоткин на Кубани. Каким образом вот рекрутировались туда женщины? По-разному. В разных источниках, в общем-то, по-разному. Есть сведения. В Харькове, скажем, сообщали, что просто из очереди на бирже труда выхватывали относительно симпатичных девушек и забирали принудительно на службу, на специфическую службу. А другой вариант – это была альтернатива. Или ехать в Германию на принудительные работы, или идти в бордель.
Ну, тоже невеселые выборы. И тоже можно сказать, что это принудительно все-таки, хотя с какой-то альтернативой, но такой суровый и то.
Но главным источником, вообще-то, увы, было добровольчество. А добровольчество, вот я читал воспоминания одного переводчика, Фольксдойче Тиссенгаузена, о моем родном городе Ростове. Угу. Он воспроизводит беседу свою с местным врачом, тоже служившим при немцах. Оба они нацистам не симпатизировали, но, в общем, кормиться надо, тем более они знали немецкий язык. И врач ему говорит: вы представляете, у нас в Ростове открыли публичный дом. А как, откуда туда берутся девушки? Вы знаете, говорит, желающих больше, чем мест. Вот Тизенгаузен был шокирован, доктор ему объясняет. Ну, представьте себе, мужа забрали в армию, дети, а то и двое-трое, родители, работы нет, хлеба нет, ну вот они идут работать. На самом деле, вот русская женщина способна на такое самопожертвование. Ну, я думаю, что тут было некоторое преувеличение и некоторая литературщина, потому что мне трудно себе представить почтенных матерей семейств, которых, во-первых, берут на службу бордели, которые, во-вторых, выстраиваются в очередь, чтобы туда записаться.
Ну, это молодые женщины все равно.
Вы знаете, как показывают вообще-то данные следствия, а вот эти подобные вещи преследовались по закону, хотя никаких статей специальных вроде бы не было, разве что статьи за проституцию, иногда за сотрудничество. И эти вещи исследовались военными трибуналами. И по данным военных трибуналов, подавляющее большинство тех, кто шел служить в борделе, это были или незамужние девушки, или достаточно молодые и, как правило, бездетные. Так что старый доктор, он немножко идеализировал тех дам, которые шли служить в бордель. Там были, повторяю, опять-таки, очень разные люди. Но то, что они шли туда, потому что это был способ заработать, в этом вряд ли можно сомневаться.
Выжить плюс заработать.
Да, там, в общем-то, создавались более-менее приличные условия, как рассказывает тот же доктор. У каждой девушки была отдельная светлая комната с мебелью, она обеспечивалась одеждой, бельем, пайком, и ей платили жалование. Вот такие были вещи. Но это не что иное, как принудительная проституция.
Олег Будницкий, я хочу несколько деталей наших технических сказать. Нет сегодня видеотрансляции, и это не наша проблема, а это проблема Рутюба. Вот сейчас уже, начиная с 12 часов, у нас такие вот проблемы. Есть видеопроблемы. Но телефон для СМС работает, можете задавать вопросы, плюс 7-985-970-45-45. Итак, все равно это понуждение к проституции.
Безусловно, да. Безусловно. Надо сказать, что немецкие солдаты, многие из них не слишком любили ходить вот в такого рода заведения, а потому как подвергались строгому медицинскому контролю, там я не буду рассказывать всякие детали, касающиеся уколов и всяких прочих прелестей предшествующих и заключающих полученное удовольствие и очереди, которые стояли там на улицах и так далее. Очень часто немецкие солдаты решали свои сексуальные проблемы другим путем. Поначалу исключительно насилие. Уже в январе 1942 года была представлена мировому сообществу нота Молотова, 7 января 1942 года, о нацистских преступлениях. Среди прочего, в этой ноте рассказывалось об изнасилованиях, сопровождавшихся очень часто убийствами и всяческими зверствами по отношению к женщинам. Такая практика продолжалась, собственно, на протяжении всей войны. И о некоторых случаях, наиболее диких, мы знаем, как ни странно, из немецких судебно-следственных материалов. Потому что очень редко, но тем не менее, насильников судили. Сразу скажу, что никогда суд не преследовал целью защитить женщину. Это всегда подчеркивалось, почти всегда, мотивировочной частью. Причем там писалось так, что поскольку русские женщины утратили понятие о женской чести, то не может быть и речи о том, чтобы немецкий суд там как бы вот их защищал. Речь шла о том, что немецкие солдаты нарушают дисциплину. Это раз. И во-вторых, то, что немецкие солдаты тем самым создают плохую репутацию вермахта в глазах населения. И характерно, что эти суды чаще всего, и было несколько десятков всего, но они состоялись, как правило, проходили, как правило, в 43-44 годах.
Даже когда... так? 43-44?
Совершенно верно. Когда немцы хотели наладить отношения с населением, во всяком случае, сбить партизанское движение. И вот некоторые эти эпизоды, они, в общем, показывают, что на самом деле происходило. Опять-таки, когда смотришь на то, кого судили, иногда это явное желание сплавить какого-то очень недисциплинированного солдата. Вот он описывает один случай, когда, значит, там немецкий солдат насиловал женщину в течение 2 вечеров подряд, его судят, и у него очень интересное, так сказать, резюме. Он судим был уже 4 раза за различные преступления. И, видимо, командир решил его сплавить. Его приговаривают нескольким годам тюрьмы, но на самом деле отправляют в штрафную роту, что было, конечно, гораздо страшнее. Другой случай, когда один немецкий, так называемый, специалист пытался изнасиловать женщину, она сопротивлялась, он ее застрелил. Его приговорили к 10 годам. К 10 годам тюремного заключения, но командующий заменил это, опять-таки, штрафной ротой. Ибо в 1944 году, это суд 1944 года, тюрьма была бы курортом по сравнению с фронтом для него, конечно.
Наиболее а здесь тоже с формулировкой, что про мирное население, что это нарушает? Или что
даже это... на нарушение дисциплины и то, что это, да, совершенно верно, это портит репутацию вермахта в глазах населения и не способствует нормальному отношению с населением. Об этом, повторю еще раз, немцы стали задумываться чаще уже в 1943-1944 годах. Наиболее вопиющий случай, когда 5 солдат изнасиловали 2 девочек-подростков, причем в самих современных материалах сказано, что изнасиловали их зверски. Зверски и уникальный случай. Армейский судья, который должен был приговор утверждать, он отправил его обратно, заявив, что случай из ряда вон выходящий, и он рекомендует их к смертной казни. Единственный случай. Но батальонный командир сказал, что это молодые солдаты, которые себя проявляли в остальном хорошо, надо учитывать обстановку, в которой все это происходило и так далее, и все-таки давайте не будем их расстреливать. В итоге вышестоящий воинский начальник, решал в конце концов командир, а не судья, опять-таки приговорил, решил отправить их в штрафной лагерь. И оттуда, соответственно, на фронт. Вот такие были обстоятельства, которые рисуют некоторые вещи. Конечно, львиная доля насилий, она оставалась не только безнаказанной, но и незамеченной. Но незамеченной при общей политике по отношению к населению, что это люди второго сорта, что это унтерменши, разумеется, ни о каких строгих наказаниях в массовом масштабе не могло идти и речи. Кроме, как я уже сказал, вот такого рода государственных борделей существовали создаваемые то ли какими-то отдельными частями, то ли какими-то местными жителями из коллаборационистов. Вот любопытная зарисовочка одного нашего военнослужащего, лейтенанта Виталия Стекольщикова. Он пишет своей возлюбленной в сентябре 43-го года после освобождения одного из городов. Цитирую. «Вот дом, который они не успели сжечь. В этом доме у них был отель, как написано на выбеленной стене украинской хаты. Рядом с надписью «Отель» нарисован красный рак, а на другой стене намалевана целая картина. Сидят 3 девушки за столом и выпивают, а подносит им молодой официант. Пусть будет по-ихнему отель, а по-нашему бардачок». Хозяйка этого дома жила в сарае с дочерью, и на дверях у них висела бумажка, на которой было написано «Здесь живут, ну, имена не указаны, 46 лет и 9 лет». Ну, 46 лет по тем временам, видимо, считалась уже женщина в возрасте, и, так сказать, чтобы не ошиблись дверью, что бордель вот там, а не здесь. Айнзас-группа Д, СС, это специальная группа, созданная для истребления евреев, а также других неугодных германскому командованию людей, они квартировались в Таганроге и создали театральную труппу. Театральная труппа состояла в основном из молодых девушек, и после представления эсэсовцы организовывали танцы с угощением, где как-то с девушками договаривались, а потом в пригороде они несколько домов очистили от населения, где этих девушек содержали. То есть вот такие были тоже
это более изящные.
Импровизированные, так сказать, бордели. То есть это была целая индустрия, и на самом деле на территории Советского Союза этих борделей было создано не более 250, а гораздо больше, и учесть их все вряд ли возможно. Ну, как известно, от такого рода взаимоотношений бывают дети. И вот то, с чего мы начали, об этом самом фрицевом подарке. Появление детей от женщин низших рас весьма заботило германское командование.
Ну, мы продолжим через 5 минут, и там же мы ответим на ваши вопросы, которых приходит уже достаточно много.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу, программу «Не так» совместно с журналом «Знание и сила», «Сексуальные преступления вермахта». Не идет у нас видеотрансляция, поскольку у Рутюба проблемы, и вы можете задавать вопросы, +7 985 970 45 45. Мы остановились с Олегом Будницким, когда говорили здесь и о системе публичных домов, которые создавали германские войска, проблемы изнасилования, проблемы насилия. Здесь, кстати, спрашивают, насколько были распространены случаи насилия в других оккупированных Германией странах? Известно ли это?
Ну, известно, конечно. Известны, но опять нет точной статистики. Нет точной статистики. И я думаю, понятно, почему. Вообще статистически, так во всяком случае пишут специалисты по криминалистике, в 95% случаев жертвы изнасилований не сообщают никому об этом. А что касается периода оккупации, то, я думаю, и этот процент существенно выше. И особенно на территории Советского Союза было так. Почему я считаю еще, что число изнасилований на территории Советского Союза было гораздо выше, чем в Западной Европе, не только сугубо статистически по количеству солдат и женщин,
по
которые здесь находились. Да.
По идеям.
Потому что здесь, повторяю еще раз, уже в первых приказах Кейтеля, да, в начало войны говорилось о особом отношении к гражданскому населению. Что это население второго сорта, это совсем другие люди. И война на Востоке была совсем другой, чем война на Западе. И это распространялось и на мужчин, и на женщин. По сути, немецкие солдаты получили право на убийство. И на любое насилие по отношению к гражданскому населению.
А вот история с обликом вермахта в глазах населения, это 43-44-й борьба с партизанами.
Ну, начали немножко уже и раньше, Все-таки, ну, понятно, что есть оккупированная территория, и они хотели, чтобы люди на них работали, да, и чтобы не все, условно говоря, там, каким-то образом, понимая бесполезность другого, просто вступили в какую-то борьбу, они должны были какой-то определенный порядок поддерживать. И они его в какой-то степени поддерживали. Но, повторю еще раз, при всем, что было строго запрещено просто вообще какие-то сексуальные отношения с местным населением, плевать хотели на это солдаты. Это отлично понимало командование. И командование понимало, что наказать всех, заставить всех, это соблюдать невозможно. И поэтому в подавляющем большинстве случаев закрывало глаза. На Западе было по-другому. Совсем по-другому. Кстати, прежде чем говорить об этих самых оккупационных детях, не могу не привести один очень забавный эпизод в этой не слишком веселой теме. Пытались в соответствии с иерархией устраивать бордели отдельные для солдат, отдельные для офицеров и отдельные для иностранных добровольцев. И вот мне попался в одном документе любопытный текст. Адъютант Восточного батальона пишет командованию: «Человек, который готов умереть за Германию, должен иметь доступ в бордель». Он даже не сознавал, видимо, насколько вообще иронично это звучит. Ну, в общем, доступ в бордель они получили. Так вот, вернемся к проблеме детей. Это очень здорово беспокоило немецкое командование. Немецкое командование и никто иной, как командующий, казалось бы, какое ему дело до этих вещей, но тем не менее чувствовал государственную ответственность. Командующий 2-й танковой дивизией генерал Рудольф Шмидт 8 сентября 1942 года отправил Гитлеру рапорт, в котором определил число ожидаемых на Востоке расово смешанных детей в 1,5 миллиона в год. На востоке это не только Советский Союз, это Польша и некоторые другие восточные территории. И на чем он основывался? Простой арифметический расчет. На востоке 6 миллионов солдат. Половина из них спит с женщинами низших рас. Значит, у половины будут естественные последствия, родятся дети. Ну, это все взято, в общем, с потолка. Никто этого не...
Это прикидка.
Это прикидка, и прикидка, в общем, которая отражает совершенно фантастические представления о этих сверхчеловеков, в том числе о своей продуктивности. Это цифры, которые совершенно фантастика. Хотя понятно, что детей должно было быть много. И что его волновало? Что низшая раса получит дозу германской крови. И впоследствии эти дети, которые получат дозу крови высшей расы, они станут солдатами. Поэтому, кстати, нужно что-то делать. И идея была такая, тех детей, которые подлежат германизации, вывести в Райх, тем паче, что в Райхе вообще наблюдалась весьма низкая рождаемость, и сделать их, собственно говоря, условными...
Немцами.
Да, арийцами.
Да.
Так? Вот такая была идея. И эта идея обсуждалась на самых разных уровнях. И обсуждалась очень долго. И к делу перешли, собственно, только в 43-44 годах. То есть попытались выявить детей, которые были рождены от немцев, провести инспекцию их матерей. Инспекция состояла из внешности, из ее истории ее сексуальной жизни там, и так далее. Целая там анкета была.
Угу.
И если женщина более-менее соответствует некоторым стандартам, и если рожденный ребенок теоретически может быть аризирован, то этих детей давайте будем вывозить в рай. Кстати, о матерях там ничего не говорилось. Перепись этих вот детей была поручена, опять же, армии. Но то ли армия с этим плохо справилась, то ли времена уже были не те. Но те сведения, которые были получены, собраны, свидетельствовали о весьма незначительном количестве этих детей. Речь шла о десятках и сотнях, а вовсе не о сотнях, тысячах и миллионах. Но я думаю, что здесь детей, на самом деле, конечно, гораздо больше, чем зарегистрировано. Во-первых, 43-44 год – это был уже не тот период, когда девушки жаждали сообщить, что они родили детей от немцев. Что бывало с теми, кто с немцами имел вот эти вот отношения, и далеко не все они, кстати говоря, были принудительные.
Да, вот. Да, ведь были истории, что здесь, что на Западе.
И немало, да. Но об этом я еще скажу. Под горячую руку расправа с теми, кто жил с немцами, была весьма суровой. Я приведу два случая. Один вот в Феодосии, когда наш десант отбил Феодосию у немцев вот на новый 42-й год. Я цитирую мемуары одной дамы, которой было в то время 14 лет. И за несколько недель некоторые девушки уже успели, в общем, наладить некоторые отношения с немцами. Как она вспоминает, ее соседку, которая жила с немцем, десантники сначала изнасиловали, а потом отрезали ей соски. Вот такая была кара. Другой эпизод в Харькове. Харьков, как известно, советские войска отбили, а в начале 43-го года потом он был через месяц немцами взят обратно.
В начале 42-го?
43-го.
В начале 43-го?
43-го, да. Февраль-март 43-го года, да. Значит, и вот в этот... Ну, всем, наверное, известно... Ну, всем не всем, но широко известно то, что там был показательный процесс, то, что там были казнены нацистские преступники, некоторые коллаборационисты, их публично повесили на там, площади при огромном стечении народа, там писатели об этом, специальная бригада писателей об этом очерки публиковала и так далее. Менее известно, что расправы с коллаборационистами были достаточно широкий характер и не всегда по суду. Когда немцы захватили Харьков обратно, то выяснилось, что около 4000 коллаборационистов было убито. И среди них было немало подруг немецких солдат-офицеров, и некоторые из них были беременными. Поэтому было понятно, что если зарегистрируешь ребенка, рожденного от немца, а потом, так сказать, придут наши и будут разбираться, то это может плохо кончиться. Это один момент. Второй момент. Многие женщины не всегда могли доказать, собственно, от кого вообще этот ребенок, там, от немца или не от немца. Так. И третий существенный момент. От этого они не получили никаких привилегий. Скажем, в Норвегии.
Они-то сами, да?
Да, в Норвегии те женщины, которые рожали детей от немцев, они получали определенные материальные блага и возможности уехать в Германию и так далее, и так далее. И даже создать семью.
Ну, это расово близкие.
Да, значит, на Востоке жениться на этих самых женщинах Нишираши было запрещено, но, кто бы мог подумать, уже начиная с 1942 года посыпались заявления от немецких солдат, которые просили разрешения создать семью. И поскольку это было довольно, носило довольно массовый характер, то это опять-таки обсуждалось на самом верху, это привело в страшный вообще гнев Гитлера, который сказал, что вообще очень странное поведение, причем они намереваются жениться на самых худших женщинах со Востока. Вот. Он имел в виду, что те, кто вообще спит с врагом, ну, они, наверное, самые худшие. Так или иначе, решение такое принято не было. Лишь позднее были некоторые послабления в отношении браков с уроженками Прибалтики и Украины. Причем такие заявления писали даже члены СС. Ну, надо сказать, что наряду вот со всеми этими безобразиями, насилиями и принудиловкой, в общем, бывала и любовь. И в условиях войны и всего этого кошмара многие женщины, в общем, считали, что как-то они находят свое еще не счастье, то безопасность, когда начинают жить с каким-то одним немцам, тем самым получая защиту от всех остальных.
По-всякому, вплоть до настоящей любви. Да.
По-всякому, да. Кстати, вот насчет того, много ли мало было этих детей. Опять-таки, прикидки Шмидта и некоторых других там нацистских деятелей, они были сильно преувеличены. Но, тем не менее, вот запись из дневника Василия Цимбала. Это на Кубани. В кубанской станице Старой Титаровской после освобождения от немецкой оккупации, он записывает, все девочки 15 лет и молодые женщины беременные от немцев или румын. Все. Ну, это тоже преувеличение, но, наверное, их было много. Если это было в станице Старой Титаровской или Титаровской, прошу прощения, не знаю, как правильно это произносится, то, наверное, это было и во многих других населенных пунктах, и особенно в тех, где немецкая армия стояла по 2, а то и по 3 года. Была, конечно, и любовь. Любовь, и, как говорила одна женщина из Белоруссии по имени Галина, это я как бы цитирую немецкий фильм «Любовь во времена войны на уничтожение», современный фильм, документальный, а немецкие кинематографисты брали интервью у женщин, у которых были какие-то отношения с немецкими солдатами. И она говорит, ну, мы были молоды, называют еще несколько своих подружек, к нам приходили немецкие солдаты, у нас был патефон, мы слушали музыку, танцевали, нам было весело, и казалось, что войны нет. Ну, ничего, кроме как о танцах она не рассказывает, но можно догадаться, что, наверное, ими дело не ограничивалось. И, как пишут современные исследователи, психологи, это был поиск нормализации, нормы, ухода от окружающего ужаса и у этих женщин, и у немецких солдат. Далеко не все они были садистами и убийцами, хотя хватало и таких. Да. Да. И иногда вот эти поиски нормализации отношения с немецкими офицерами или солдатами заканчивались плохо. Вот я цитирую другой дневник некой Лидии Осиповой, на самом деле имя Олимпиада Полякова, коллаборационистки. Это не моя дефиниция. Она сама назвала свой дневник «Дневник коллаборантки». И она записывает «Жила она в Пушкине», в Царском селе под Ленинградом. И она записывает на новый 42-й год. В городе одна забава кончилась трагически. Немцы были у своих кроличек. Офицеры напились и начали издеваться над девушками. Те защищались, и во время драки упал светильник, и дом загорелся. Девушки бросились бежать. Офицеры стали за ними охотиться, как за кроликами. Трех убили, а одну ранили. Повеселились. Вот в таких и такие случаи бывали и нередко. Кстати, о детях. Я хочу заметить, что независимо от того, были ли дети рождены от немецких солдат или офицеров, немцы практиковали увоз детей с Востока в Германию.
Вот об этом вопрос был.
Да, увоз, да. Значит, забирали детей из детских домов, отнимали детей иногда у родителей просто под разными предлогами, брали детей казненных партизан или заключенных, и после различных там физических и прочих осмотров ребенок здоровый, может быть германизирован, его увозили в Германию, помещали там в детский дом или отдавали в немецкие семьи. Опять-таки мотив был один. Если в Германии низкая рождаемость, азиатские орды с Востока вдруг надвинутся, в Германии физически нет мужчин, нет людей, давайте привезем их с Востока. И смотрите, все эти расовые идеи крови куда-то делись тут же, да? Чистый прагматизм.
Но там было на этом еще наворочено масса идей насчет воспитания и настоящего воспитания, которое может быть. Там из прагматических соображений было наворочено на это тоже очень много.
Ну, естественно. Да. Естественно, и там этот путь этой аризации, он был длительным.
Даже
и предполагал там разные всякие этапы. Но вот этот момент крови здесь просто был отброшен в сторону. Потому что понятно, что кровь была не арийская, кровь была людей, кровь была славянская. И, кстати, не случайно, что Рафаэл Лемкин, кто, собственно, ввел понятие геноцид, и кто дал определение геноцида и его признаки, он включил этот пункт о детях в это определение.
То есть насильственное отрывание
увоз
детей,
конечно.
Увоз детей.
Но
да?
Это же есть геноцид, это же уничтожение народа.
Ну, конечно,
когда увозят
это
детей.
Уничтожение народа, так? Да.
А, кстати, очень любопытно, что в связи с тем, что нацисты опасались, они ведь стремились, ну, понятно, евреев они стремились уничтожить сразу, а славян потом. Но просто истреблять физических славян было пока что как бы, ну, не с руки. Но они стремились ограничить рождаемость. И для этого, что бы вы думали, распространяли бесплатно противозачаточные средства. Тоже неизвестная страница войны. Но поскольку, извините за подробности, с резиной были проблемы, и презервативы только среди солдат распространяли, то населению раздавали химические противозачаточные средства. Надеясь, что тем самым снизят рождаемость, и вот эти славянские массы, азиатские орды, по терминологии, они впоследствии будут, так сказать, сокращены и не будут представлять меньшую опасность для Германии.
Олег, чтобы успеть, насколько рассматривался, и задают вопросы, правильный вопрос, насколько рассматривался этот аспект различных преступлений, сексуальный аспект в Нюрнберге?
Никак.
Никак?
Никак, вообще никак. Вообще никак, и отчасти этим вызвана и последующая многочисленная литература, прежде всего, феминистская, где-то после 60-х годов, когда роль женщин совершенно изменилась, и вот эти движения пошли, и в том числе наша передача, потому что те аспекты, которые стали совершенно неизвестными. Там меня преподаватель из Германии спрашивал, чем выясняется такая страшная тема, в кавычках, видимо, для него изнасилование, принудительная проституция, это не страшно. Так, я говорю, для него, потому что уверен, что это мужчина. Вот. И чем это, в чем актуальность этой темы? Вот в этом актуальность этой темы. То, что, увы, и массовые изнасилования, и принуждение к проституции, они были тогда, и они остались ненаказанными. Так, и, между прочим, в современных вооруженных конфликтах мы наблюдаем примерно такую же картину. Это было в Югославии, это было в Руанде. Так, и...
Я же не говорю о классических Вьетнамах всевозможных.
Совершенно верно, да. Так, это проблема не вчерашнего дня. Это наша сегодняшняя проблема. И это надо себе представлять. Кроме того, существует это типичный такой мужской подход. То, что на войне, ну, бывает.
Ну, ладно, что.
Да, это война. Да, война все спишет, на войне бывает. И вот в 1975 году вышла в Штатах книга Сьюзен Браун-Миллер, журналистки и феминистки, под названием «Против нашей воли. Мужчины, женщины, изнасилование». К сожалению, нет ее на русском языке. Она до 1991 года выдержала 5 изданий. И там она в первых же 40 задает вопрос, а почему, собственно? А что значит «бывает»? А почему это должно бывать? Почему, если мужчина вооружен, то значит, как бы он имеет право или, во всяком случае, он пользуется этим правом, потому что это смотрит сквозь пальцы, так сказать, получить от женщины то, что он хочет.
Еще один аспект здесь спрашивают, аспект в лагерях, чтобы успеть просто, в лагерях известно ли это?
Да, известно. Создавали публичные дома, и это было. На эту тему тоже существует огромная литература, и никакие, так сказать, расовые моменты их не смущали. Создавали бордели, причем отдельные для немцев, для украинских охранников, там, скажем, ну, не немецких. Угу. Там очень часто были охранники украинские и так далее. Так, и вот еще один аспект, который бы я хотел подчеркнуть. То, что больно ранило многих советских людей, это отношения добровольные, так сказать. Мы об этом уже говорили, да, советских женщин и девушек с немецкими солдатами. Надо сказать, что вообще на оккупированной территории оказалось, ну, как минимум 70 миллионов человек. 75% из них это были женщины. 25% мужчин это были в значительной степени люди преклонного возраста или мальчики. И кроме вообще идеологии, еще и физиология тоже надо иметь в виду, да. И кроме того, всякие прочие экономические превходящие обстоятельства. И вот я цитирую руководителя Могилевского подполья Казимира Матте, который писал в своем донесении. «Очень многие молодые женщины и девушки начали усиленно знакомиться с немецкими офицерами и солдатами, приглашать их на свои квартиры, гулять с ними и так далее. Казалось как-то странным и удивительным, почему немцы имеют так много своих сторонников среди нашего населения». Говоря о молодежи, нужно отметить, что очень резко бросалось в глаза отсутствие значительной ее части патриотизма, коммунистического мировоззрения. Это замечание относится и к комсомольцам, и особенно к комсомолкам. Вот. Комсомолки оказались какие-то не такие. И надо сказать, что кроме реалий, вообще у многих военнослужащих было мнение о том, что вот там наши девушки гуляют с немцами. Борис Ратаковский, он пишет в своем дневнике воспоминаниях, скажем так, перемежается, о только что освобожденном Краснодаре. «Помню разговоры о девицах, недавно охотно проводивших время с немецкими офицерами, а теперь сразу переключившихся на своих». Кстати говоря, тогда же много говорилось, и не только говорилось, о широком распространении венерических болезней, что стало настоящим бичом, и даже Железноводск, где нас санаторий отвели под венерологический госпиталь. Это уже касалось наших солдат, но, увы, то, что касается этой проблемы в Красной Армии, которая тоже имеет прямое отношение к военной истории, да, у нас на эту тему, увы, сведения здесь очень отрывочные.
Здесь спрашивают, будем ли мы говорить о Красной Армии.
Мы будем говорить о Красной Армии, несомненно. Или вот такой момент, который меня когда-то резанул в воспоминаниях Инны Гоф, известной поэтессы, да, которая поехала после освобождения в Харьков, встречалась со своими подругами, они были в кафе, и там рядом была группа советских офицеров, тоже гулявшая. И одна из ее подруг говорит, вот немецкий офицер никогда бы не позволил себе сидеть в присутствии дамы. Ну, и ногу впереди. Интересный, да, штришок. И так далее. Этот момент присутствовал. И у многих людей, конечно, накапливалось вот такое горькое чувство в отношении этого. Приведу фрагмент еще из одних мемуаров, из мемуаров Григория Померанца, который вспоминает сцену, когда парторг части, которой он служил, говорил в 1942 году, где теперь моя жена? Спит, наверное, с немцем. И затем прибавил, ну ничего, дойдем до Берлина, мы немкам покажем.
Да, ободряющий, ободряющий призыв.
Вот, ну, собственно, о том, как дошли до Берлина и что там было с немками, мы, наверное, поговорим в следующий раз. Субботу. Да.
Да.
Так, и тогда я постараюсь ответить на тот вопрос, который прозвучал. Ну, а если вот подводить итог тому, что сегодня, о чем сегодня мы говорили, я хочу сказать, что вот эти сексуальные преступления, преступления по отношению к женщинам, они остаются до сих пор, в общем, малоизученной, почти неизвестной страницей истории войны. А ведь это история людей во время войны, да?
Совершенно верно.
Это история их жизни.
Абсолютно верно.
Вот. И, конечно, эта история была составлена не только с трагических страниц, но даже если мы говорим о той любви, которая возникала у советских женщин и немцев, то ведь это тоже всегда была трагедия. Потому что это, как правило, заканчивалось тем, что женщина осталась или с детьми, или вот таким вот образом без семьи. Но я хочу сказать еще об одном, что большую мудрость на самом деле проявила советская власть в то время. Потому что, насколько мне известно, никаких массовых преследований этих женщин не было.
Ну, кое-какие были, потому что в лагерях были.
Кое-какие были, но
девушки
мало.
Девушки из-под фрицев, это было достаточно.
Но были приняты законы о как раз матерях-одиночках, и они касались не только тех, чьи мужья погибли на фронте, но вообще всех женщин с детьми. Нужны были дети. Нужны были дети, и от кого они закрыли глаза.
Олег Будницкий, мы продолжим в следующую субботу.
Нет, ребята! Все не так, ребята!